Он снова повернулся ко мне.
«А теперь, мистер Минет, не сообщите ли вы нам, почему вы пустились в подобное признание, когда у ваших товарищей хватило так-то промолчать?»
«Потому, профессор Квиберт, что в Пипискином раю секс может вас погубить, а может и вознести на вершину. А теперь, когда все взоры прикованы ко мне, я имею счастье вам сообщить, что пишу отличные рассказы и что их печатают в университетском журнале, номера которого можно будет купить всего за $5 по окончании лекции у выхода из аудитории».
После лекции Гарри подошел ко мне. Студенты расхватали весь мой запас экземпляров журнала. Он купил последний.
«Сколько вы продали?» — спросил он.
«Все, что было. 50 экземпляров. И мне заказали еще сотню с предоплатой. Я платил за них по $2, а перепродал по 5. То есть заработал $450. Не говоря уж о том, что один из членов редколлегии журнала только что предложил мне стать его главным редактором. Он говорит, что я сделал журналу невероятную рекламу и что он в жизни не видел ничего подобного. Ах да, чуть не забыл. Добрый десяток девиц оставили мне свой номер телефона. Вы правы, мы живем в Пипискином раю, и каждому из нас остается только с умом этим пользоваться».
Он улыбнулся и протянул мне руку.
«Гарри Квиберт».
«Я знаю, кто вы. А я Маркус Гольдман. Я мечтаю стать великим писателем, как вы. Надеюсь, мой рассказ вам понравится».
Мы обменялись крепким рукопожатием, и он сказал:
«Дорогой Маркус, вы без сомнения далеко пойдете».
Честно говоря, в тот день я пошел не слишком далеко. Меня вызвал в свой кабинет декан, Дастин Пергл. Он был вне себя от гнева.
«Молодой человек», — сердито спросил он своим гнусавым голосом, вцепившись в подлокотники кресла. «Правда ли, что вы сегодня перед всей аудиторией позволили себе высказывание порнографического характера?»
«Порнографического? Нет».
«Не вы ли в присутствии 300 своих товарищей превозносили оральный секс?»
«Да, действительно. Я говорил о Минете». Он воздел глаза к небу.
«Мистер Гольдман, признаете ли вы, что употребили в одной фразе слова «бог», «благословлять», «секс», «гетеросексуал», «гомосексуалист» и «Америка»?»
«Не помню дословно, но да, что-то такое было». Он спросил медленно, членораздельно, пытаясь сохранять спокойствие.
«Мистер Гольдман, не могли бы вы объяснить, в какой непристойной фразе могут содержаться сразу все эти слова?»
«О, не волнуйтесь, господин декан, никаких непристойностей там не было. Просто благословение Бога, Америки и секса во всех его проявлениях. Спереди, сзади, слева, справа и во всех направлениях, если вы понимаете, что я имею в виду. Видите ли, мы, американцы, обожаем благословлять. Такой уж мы народ. Культура такая. Всякий раз, как мы довольны, мы благословляем». Он снова воздел очи горе.
«Правда ли, что затем вы самовольно торговали университетским журналом у выхода из аудитории?»
«Совершенно верно, господин декан. Но к этому меня вынудили чрезвычайные обстоятельства. Я вам с удовольствием все объясню. Видите ли, я много работаю, пишу рассказы для журнала, но редакция печатает их на худших страницах. Так что мне нужна была небольшая реклама, иначе меня никто не читает. Зачем писать, если никто тебя не читает?»
«Это рассказ порнографического характера?»
«Нет, господин декан».
«Я хотел бы взглянуть».
«Пожалуйста, $5 номер». Пергл взорвался.
«Мистер Гольдман, вы, кажется, не понимаете всей серьезности положения. Ваши слова оскорбили всех. Мне поступили жалобы от студентов. Ситуация крайне неприятная для вас, для меня, для всех. Вы якобы заявили...»
Он взглянул на лежащий перед ним листок.
«Я люблю минеты. Я примерный гетеросексуал и примерный американец. Благослови бог нашего президента, секс и Америку. Это что за клоунада, черт побери?»
«Это всего лишь правда, господин декан. Я примерный гетеросексуал и примерный американец».
«Я ничего не желаю знать. Ваша сексуальная ориентация никого не интересует, господин Гольдман. А мерзости, которые вы творите у себя между ног, ваших товарищей нисколько не касаются».
Но я всего лишь отвечал на вопросы профессора Квеберта.
От этой фразы Пергал потерял дар речи.
«Что? Что вы такое говорите? Вопросы профессора Квеберта?»
«Да, он спросил, кто любит давать сосать. А поскольку я поднял руку, потому что, по-моему, невежливо не отвечать, когда тебе задают вопрос, он спросил, предпочитаю ли я давать сосать мальчикам или девочкам. Вот и все».
«Профессор Квеберт спросил, предпочитаете ли вы давать...»
«Именно так. Понимаете, господин декан, во всем виноват президент Клинтон. Все хотят делать то же, что делает президент».
Пергал встал и, порывшись среди подвесных папок, достал какое-то дело. Потом сел обратно за стол и посмотрел мне прямо в глаза.
«Кто вы такой, мистер Гольдман? Расскажите немного о себе. Интересно знать, откуда вы взялись».
Я рассказал, что родился в Монтклере, штат Нью-Джерси. Мать продавщица в универмаге, отец инженер. Средний класс, хорошая американская семья. Единственный сын, безоблачное детство и отрочество, несмотря на уровень интеллекта выше среднего. Фелтоновская школа, великолепный, болельщик Giants, брекеты в 14 лет, каникулы у тетки в Огайо, бабушка с дедушкой во Флориде, из-за солнца и апельсинов. Все более чем нормально, никаких аллергий, никаких особенных болезней. В возрасте 8 лет пищевое отравление цыпленком в летнем лагере скаутов. Любит собак, не любит кошек. Занятия спортом — лакросс, бег, бокс. Цель жизни — стать знаменитым писателем. Не курит, потому что от этого бывает рак легких и скверный запах по утрам. Пьет в меру. Любимое блюдо — стейк и макароны с сыром. Эпизодически потреблял морепродукты, преимущественно в ресторане «Джо's Stone Crab» во Флориде. Хотя мама говорит, что это приносит несчастье по причине нашей религиозной принадлежности. Пергал выслушал мою биографию, не моргнув глазом, и когда я умолк, спросил.
«Мистер Гольдман, может, хватит уже байки травить? Я ознакомился с вашим делом. Я кое-кому позвонил, говорил с директором вашей школы. Он сказал, что вы были незаурядным учеником и могли бы записаться в лучшие университеты. Так скажите мне, что вы здесь делаете?»
«Простите, господин декан».
«Мистер Гольдман, кто же предпочтет Бэрроуз Гарварду или Йелю?»
Триумф в поточной аудитории полностью перевернул мою жизнь, хоть и едва не стоил мне места в Бэрроузе. Пергал, завершая нашу беседу, сказал, что ему надо подумать над моей дальнейшей участью, и в конечном итоге дело обошлось без последствий. Только годы спустя я узнал. Пергал, полагая, что студент, однажды создавший проблему, будет создавать их всегда, хотел меня отчислить, и в Бэрроузе я смог остаться лишь по настоянию Гарри. На следующий день после этого достопамятного эпизода мне единогласно вручили бразды правления университетским журналом, дабы я придал ему новую динамику. Как истинно великолепный, я решил, что новую динамику ему можно придать, прекратив печатать тексты Рейнхардса и украшая обложку каждого номера самим собой. Потом, в понедельник, я случайно встретил Гарри в зале для бокса, который прилежно посещал с самого приезда. Зато его я там видел в первый раз. Обычно народу в зале почти не было, в Бэрроузе боксировать не любили. Кроме меня, регулярно туда ходил только Джаред, которого мне удалось уговорить проводить со мной несколько раундов каждый второй понедельник. Мне нужен был партнер, желательно очень слабый, чтобы быть уверенным в победе. Так что два раза в месяц я делал из него котлету, и не без удовольствия. Приятно было снова и снова чувствовать себя великолепным. В тот понедельник, когда в зале появился Гарри, я отрабатывал перед зеркалом боевую стойку. В спортивном костюме он выглядел не менее элегантно, чем в своих двубортных пиджаках. Входя, он издали поздоровался со мной и сказал только: «Не знал, что вы тоже любите бокс, мистер Гольдман. Потом стал работать с мешком в углу зала. У него был отличный удар. Двигался он проворно и стремительно. Мне страшно хотелось с ним поговорить, рассказать, как после лекции меня вызывал Пергол, поболтать о минетах и свободе слова, сказать, что я теперь главный редактор университетского журнала и как я им восхищаюсь. Но я был слишком взволнован и не решился к нему подойти.